Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – канадский художник Яник Пульё. Открывшаяся в Монреальском музее современного искусства первая персональная выставка молодого художника потрясла зрителей и критиков. Нет, ничего шокирующего тут нет. Яник Пульё представил удивительно красивую, очень тщательно сделанную, роскошную мебель. Мебель, которую невозможно использовать. Вот голубое с золотом кресло, гнутые ножки из красного дерева, шелковая обивка, кисти и бахрома. Только сиденье у кресла два, одно над другим. Другой предмет. Четыре кресла поменьше, но не менее роскошных. Они стоят в ряд друг за другом. Спинки всех четырех соединены одной большой, обитой тем же шелком трубой. И, наконец, диван с высокой резной спинкой и сиденьем, обтянутым золотой парчой. Только сесть на этот диван невозможно, он закольцован. Спинка представляет собой круг, сиденья внутри этого круга ни входа, ни выхода нет. В соседнем зале инсталляция «Людовик XVI безразличный». Это лабиринт длинных, прямых, очень узких коридоров. Коридоры обклеены тисненными обоями. В конце каждого горит небольшой светильник и стоит стул XVI века. Протиснувшись сквозь коридор и сев на стул, видишь, как богато декорированное пространство впереди вытягивается в тоннель. Возможно, что-то в этом роде видит человек перед смертью. И, наконец, последняя инсталляция – придворный. Большой, примерно полтора метра в диаметре, деревянный столб с дверью. Открыв ее, попадаешь в залитое ярким светом пространство с выкрашенными в белый цвет, покрытыми барочной резьбой стенами. Вверху, высоко над головой, сверкает хрустальная люстра, грохочет классическая музыка. Трудно понять, оказался ли ты в раю или в предбаннике ада. Пульё живет в деревушке Сан-Казимир-де-Портнёв к северу от Квебек-Сити и большую часть своего времени посвящает сельскому хозяйству. Остапу Кармоди удалось взять у него интервью в один из редких дней, когда Пульё приехал в Монреаль, чтобы заказать себе фрак для предстоящего приема у губернатора провинции Квебек.
Во всех прочитанных мной статьях говорится, что вы делаете мебель, которую невозможно использовать. Я вот прекрасно могу представить себе, как использовать вашу мебель. Например, в кресло с двумя сиденьями, одно над другим, можно посадить двух человек. Вниз великана, а над ним карлика.
На самом деле, некоторые посетители выставки пытаются садиться в это кресло на нижний уровень. Конечно, я не подразумевал такого использования. Отталкивание происходит не потому, что предметы нельзя использовать, а от того, что их нельзя использовать в привычном контексте. Другие объекты отталкивают нас по-другому. В них действительно не усядешься. То кресло, о котором вы говорите, скорее исключение. В него можно сесть, но, так сказать, только на первом этаже. Чтобы забраться на второй этаж, нужно быть акробатом. И если кто-то все-таки решит туда сесть, он станет человеком из, как говорится, второго класса. Название этого произведения «Empire Possessive» – «Влияние эгоистичный». Название всех предметов – «Квалификативы», выражающие прежде всего наши социальные отношения, характеры, рацию, но при этом совпадающие со значениями, выражающими относительное, интимное и в то же время политическое. В «Empire Possessive» с одной стороны одно значение подавляет другое, а с другой – о ком-то, кто чем-то в буквальном смысле владеет.
Что вы думаете о месте бесполезного в нашей жизни? По-моему, ваши кресла, которые выглядят очень роскошно, но в которых невозможно сидеть, очень хорошо иллюстрируют то, что бесполезное – привилегия богатых.
Это верно и в то же время очень печально. Моя точка зрения на то, что полезно, а что бесполезно, если говорить, например, об архитектуре, является, например, Прага. Бесполезным городом, потому что она так красива. Ведь она так расточительна на скульптуры, на завитушки, которые не несут никакой полезной функции. Я думаю, что они очень важны. Это одна из форм распространения коллективного духовного начала. На самом деле я прихожу к выводу, что в Северной Америке в наше время роскошь все больше и больше прячется внутрь, в частную сферу. Сейчас люди строят себе частные загородные дворцы, частные поместья. А на строительство того, что остается нам в городской архитектуре, что отдано в публичную сферу, того, что мы видим на улице, не хватает ни талантов, ни средств. Это многое говорит об обществе. Я думаю, что мы должны больше инвестировать в городскую архитектуру, потому что это дало бы нам другой взгляд на вещи. Что-то, что принадлежало бы всем, что было бы более восприимчивым к искусству. Это помогло бы нам принарядить наши чувства. Поместило бы нас в контекст, где каждому дается красота, и каждый из нас может ей поделиться. Ведь дерево, которое растет на частной земле, разве оно дает радость только тому, на чьем участке оно растет? Или все же тем, кто может на него смотреть? Так что, когда кто-то говорит о роскоши и бесполезности, я чувствую, что он подкапывается под то, что принадлежит обществу.
При желании все, что делает художник, можно назвать бесполезным.
Да, то есть нет. Искусство не бесполезно. Существует очень материалистический дискурс, который охватывает все сферы и дисциплины. И некоторые художники используют язык, который имеет большее отношение к экономике, чем к миру искусства и культуры. Это так называемая культурная продукция. Все этим пропитано насквозь. Но искусство так не работает. В искусстве должна быть вера. Если ее нет, это очень хорошо видно. Нельзя просто выбросить Бога и заменить его какой-то мишурой. Я не говорю, что мы должны возвращаться к Богу, но нам нужен смысл, обязательно нужен. Нам нужна какая-то форма духовности, так сказать, духовность без Бога, философская духовность. Но, к сожалению, сегодня все очень быстро попадает в сети рекламы, которая пытается нам это продавать. Существует сильное давление, направленное на обновление эстетического языка, чтобы попытаться ускользнуть от этого медийного рекламного давления. И поэтому современное искусство на самом деле становится очень полезным для того, чтобы сделать нас способными воспринимать неочевидные образы, образы, в которых есть место для поэзии. Это отсутствие контроля. Это произведения, образы, культура, свободная от всякого послания, но при этом и освобождающая нас. В этом смысле искусство становится все более и более полезным.
Как к вам пришла идея этой серии?
Я хотел поработать с неясностью, существующей во взаимоотношениях человека и предмета, объекта, все более и более красивого, притягательного, становящегося частью нашей личности. Самый явный предмет такого объекта – автомобиль, являющийся фактически продолжением нашего тела. Есть люди, которые буквально срастаются со своим автомобилем. Я помню одну телевизионную рекламу, в которой показывали мужчину в навороченном спортивном автомобиле и женщину снаружи, которая ласкала автомобиль, медленно проводила рукой по капоту. И вуаля, мужчина начинал ерзать, как будто женщина водила ему рукой по ляжке. Мне кажется, это очень многое говорит о нашей эпохе, когда предметы становятся все более одушевленными, приобретая все более непомерное значение. А мы, наоборот, становимся все более и более похожими на предметы. Эта путаница и стала предпосылкой моей работы. Мне показалось логичным использовать мебель, потому что у всех нас есть мебель. И в то же время она прекрасно отражает наш социальный статус. К тому же мебели органически присуща связь с телом. Поэтому я хотел показать характер, социальные, личные и политические свойства людей с помощью мебели, которой они владеют.
Почему вы так скрупулезно воспроизводите старинный стиль мебели?
Я использую стиль эпох, которые хорошо известны, с которыми существует много ассоциаций, которые сочетаются с тем, что я хочу делать. В современном искусстве часто можно видеть довольно отталкивающую, трудную для восприятия эстетику. Я же по своей собственной воле решил быть простым и доступным, то есть придерживаться традиционной эстетики. Для мебели это естественно. Ценные породы дерева, резьба, шелк. И люди очень быстро на каком-то глубинном уровне понимают, что именно притягивает их к этому объекту, даже несмотря на то, что он утратил свою функцию. Это его извращенная игра и его второе прочтение, то есть прежде всего смысл, но одновременно и монструозность. Но красивая монструозность.
Всегда ли эта монструозность красива? Я могу представить себе людей, для которых ваши инсталляции могут быть и пугающими.
Недавно был один забавный случай. Эта пугающая монструозность, несомненно, связана с искаженностью моих объектов. И на одной выставке два человека сказали мне об одном и том же предмете, с разницей в 10 минут. Первый, что это красивая игра, а второй, что это очень агрессивная вещь. Это показывает, что моя цель не была вполне достигнута. Меня еще спрашивают, люблю ли я фильмы ужасов, потому что в моей мебели есть что-то, что напоминает паранойю этих фильмов. Можно вспомнить еще о том, как в детстве, дома, в большой комнате ничего, совсем ничего не было приспособлено для нас. Нас окружали объекты, сделанные с неясной целью, и это нас отталкивало. Когда ты очень маленький, ничего не сделано по твоей мерке, и моя мебель об этом напоминает.
Ваши инсталляции, особенно «Людовик XVI», напоминают о фильмах Дэвида Линча, «Черный вигвам» и тому подобное.
В связи с этой работой много говорят о кинематографичности, что, естественно, она полностью окружает зрителя, вовлекает его в свой мир. Не хватает только музыки. Мне говорили еще о Поланском, о Кубрике, о мире, который напоминает замкнутое искаженное пространство. Есть еще одна моя работа «Ле Куртизан», которая представляет собой небольшую комнату в комнате, у которой, по сути, примерно те же отношения с нашим телом. В этих инсталляциях все внутри. Человек обволакивается ими, он ими поглощается. В своей мебели я тоже много размышляю об отношениях с телом. Конечно, не так, как в инсталляциях, но в любом случае это мой способ работать.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал канадский художник Яник Пульё. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы к столетию Герберта фон Караяна. После рекламы и сводки новостей.